Мы вышли в коридор, я повернул налево и первым зашел в гостиную. «Козыри разбросаны», — заметил мой дядя. Я работал с одним, а карта стала черной, и из нее вылетела птица, кричащая «Запрещено!». В этот момент я их и рассыпал.
«Тот, кто на той стороне, либо любитель розыгрышей, либо заколдован».
Мы присели. Сухай помог мне собрать колоду. «Скорее последнее», — сказал я. «Это была карта моего отца. Долго я пытался обнаружить его, и сейчас подошел ближе всего. Я действительно слышал его голос там, в темноте, перед тем, как вмешалась черная птица и прервала связь.
Наверное, он заточен в темное место, возможно, к тому же магически охраняемое».
«Конечно», — сказал я, подбирая колоду и пряча ее в коробку. «Ничто не в силах повелевать тенью в местах абсолютного мрака. Мрак так же надежен, как слепота, когда нужно устранить у кого-то нашей крови саму возможность побега. Это хоть частично объясняет мои трудности. Некто, желающий держать Корвина вне игры, обязан держать его в очень темном месте».
«Ты когда-нибудь встречался с моим отцом?» — спросил я.
«Нет», — ответил Сухай. «Я слышал, что он нанес короткий визит во двор в конце войны, но сам не был знаком».
«Ты слышал что-нибудь о том, что он здесь делал?»
«Полагаю, присутствовал на встрече со Свайвелом и его советниками вместе с Рэндомом и другими повелителями Амбара, когда они готовили мирное соглашение. После чего, как я понимаю, он пошел своей дорогой, и я понятия не имею, куда она могла его завести».
«В Амбаре известно не больше», — сказал я. «Не знаю. Он убил одного из хаусских лордов, Барреля, незадолго до решающего сражения. Есть ли вероятность, что родственники Барреля решили отомстить ему?»
Дядя дважды щелкнул клыками, затем поджал губы.
«Дом Хендрейка», — задумался он. «Думаю, нет. Твоя бабка была из Хендрейка». «Знаю, но я с ними практически не общался. Некоторое расхождение во взглядах с Хельгром».
«Семья Хендрейк по большей части народ воинственный», — продолжал Сухай. «Славные битвы, воинская честь и все такое. Чтобы в мирное время таить злобу за то, что случилось во время войны... Нет, не представляю их такими».
Припомнив рассказы моего отца, я спросил: «Даже если они считают убийство не совсем честным?»
«Не знаю», — сказал он на это. «Трудно делать какие-то предположения в столь щекотливых вопросах».
«Кто сейчас глава дома Хендрейка?»
«Герцогиня Белисса Минаби».
«Герцог — ее муж Ларсус. Что с ним случилось?»
«Он погиб в битве падения образа. Полагаю, его убил принц Джулиан из Амбара».
«А Барель был их сыном?»
«Да».
«Ой-ой-ой. Сразу двое. Я не знал».
«У Барреля два брата. Сводный брат и сводная сестра. Куча детей, тети и кузенов. Большое семейство. И женщины Хендрейков удалью не уступают мужчинам».
«Ну, конечно. Даже песенка такая есть: «Не женись на леди Хендрейк». А можно ли как-нибудь выяснить, общался ли Корвин с ними, пока был здесь?
Попробую слегка поспрашивать, хотя прошло столько времени. Воспоминания стираются, следы остывают. Все непросто.
Сухай покачал головой.
«Сколько еще до синего неба?» — спросила его.
«Не так много».
«Тогда мне пора отправляться в пределы Мендера. Я обещал брату позавтракать с ним». «Увидимся», — сказал Сухай. «На погребении, если не раньше».
«Да, полагаю, мне следует умыться и переодеться».
Я совершил переход в свою комнату, где вызвал таз с водой, мыло, зубную щетку, бритву, а также серые штаны, черные поясы и сапоги, лиловые перчатки и рубаху, плащ цвета антрацита, клинок и ножны. Приведя себя в порядок, я совершил переход через лесную поляну в приемную. Оттуда вышел на магистраль. Потом четверть мили горной тропой, внезапно упершейся в расщелину. Я вызвал пелену, чтобы пересечь ее. Затем я направился прямо в пределы Мендера, одолев, может, сотню ярдов голубым пляжем под двойным солнцем. Повернул направо, пройдя под памятной каменной аркой, быстро миновал поле пузырящейся лавы и проник сквозь стену черного обсидиана, за которой мне открылась славная пещера. Далее по маленькому мостику наискосок через кладбище, пару шагов по краю и, наконец, на приемную площадку пределов. Стена слева от меня целиком состояла из пламени, а стена справа, непрерывно изменяясь, сейчас имела видимость морской глубины, в которой плавали какие-то светящиеся твари, поедающие друг друга. Мендер в человеческом облике сидел прямо перед книжным шкафом, облаченный в черное и белое, ногами упираясь в черную же оттаманку. В руках экземпляр прославления Роберта Хасса, который я дал ему. Подняв глаза, он улыбнулся. «Гончие смерти страшились меня. Да чего же славная строчка. Как ты в этом обороте?» «Отдохнул, наконец», — сказал я. «А ты?» Он встал, положив книгу на маленький столик без ножек, парящий поблизости. Тот факт, что Мендер явно читал эту книгу специально к моему приходу, ничуть не умалял комплимента. Мендер всегда был таким. «Вполне прилично, спасибо. Позволь мне тебя накормить». Он взял меня за руку и повел к огненной стене. Та расступилась, когда мы приблизились, и наши шаги прозвучали в пространстве на миг воцарившейся темноты, почти сразу перешедшей в узкую тропинку. Свет проникал сквозь свод ветвей над нашими головами. По обе стороны цвели фиалки. Тропа привела к вымощенному плетником патио с бело-зеленым бельведером на дальнем краю. Несколько ступеней, и мы поднялись к отлично сервированному столу. Тут же под рукой стояли запотевшие кувшины с соками и корзины с горячими булочками. Мендер жестом усадил меня. По мановению его руки рядом со мной появился кофейник. «Я гляжу, ты запомнил мою утреннюю слабость, которую я подхватил в тени земля. Спасибо». Кивая, он едва заметно улыбнулся и сел напротив. Щебет незнакомых мне птиц доносился с деревьев. Ласковый ветерок шуршал листьями. «Что ты поделываешь последние дни?» — осведомился я, наливая себе кофе и разламывая булочку. «Наблюдал, как разворачиваются события на сцене», — отвечал он. «На политической сцене?» «Как всегда, хотя недавний опыт в Амбре заставляет меня рассматривать ее как часть большего расклада». Я кивнул. «Твои расследования с Фионой?» «Это тоже. Они пришлись на очень необычные времена». Я обратил внимание. «Похоже, конфликт образа и Логруса проявляется в мирских делах так же, как в масштабах космических». «У меня аналогичное ощущение. Но здесь я пристрастен. Меня недавно включили в космическую партию, не объясняя правил». Я прошел от начала до конца и дергал за каждую веревочку, что подворачивалось, пока не понял. Все мои усилия — просто часть их большой игры. Мне такое не по душе, и если появится возможность повернуть все вспять, я воспользуюсь ею. Произнес он. «А что, если вся твоя жизнь была обучением дергать за веревочки?» Я бы не обрадовался. Полагаю, я чувствовал бы себя так же, разве что более напряженно. Мендер взмахнул рукой, и передо мной предстал изумительный омлет, сопровождаемый чуть задержавшимся гарниром. Жареный картофель с чем-то похожим на смесь лука и зеленого чили.
«Все это лишь предположение, не так ли?» — сказал я и приступил к еде.
Здесь последовала длинная пауза, пока мы жевали.
«Вряд ли», — наконец отозвался Мендер.
«Я думаю, силы уже долгое время проявляют активность, и мы приближаемся к Эндшпилю».
«Что заставляет тебя вмешиваться в эти дела?»
«Началось с внимательного знакомства с происшествиями», — отвечал он. «Затем последовали выводы и разработка гипотез».
«Избавь меня от лекции о применении научного метода в теологии и человечьей политике», — попросил я.
«Ты спросил?»
«Верно. Продолжай».
«Тебя не удивляет, что Свайвилл скончался именно сейчас, когда так много доселе неспешно развивавшихся событий одновременно подошли к развязке?»
«Рано или поздно он должен был уйти», — промолвил я. «А все эти недавние потрясения, возможно, оказались для него чрезмерными».
«Стратегический и временной расчет».
«Расчет и стратегия чего?»
«Чтобы посадить тебя на трон Хаоса, разумеется», — ответил он.